Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кому выгодны посредники в торговле квотами на выбросы эмиссий? Проблемы независимой прессы Венесуэлы? Благотворительность в России или альтернативные новогодние подарки? И почему возникает разрыв между детьми и пожилыми родителями? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В преддверии Копенгагенского саммита по климатическим изменениям «Нью-Йорк Таймс», одна из ведущих американских газет, вышла с публикацией о положении России в системе торговли квотами на выброс парниковых газов. Держит ли Россия в заложниках будущее торговли квотами, которые эксперты рассматривают как основной механизм сокращения выброса парниковых газов? Ответ кажется невероятным, но это именно так, пишет газета. Произошло это из-за того, что Россия в результате развала экономики в 90-е годы сейчас владеет одним из самых больших объемов дополнительных квот. Если их внезапно и скопом продать, то цену на квоты можно сбить практически до нуля. А без разумного и предсказуемого формирования цены на квоты, как говорят экономисты, нет смысла вкладывать огромные средства в то, чтобы переводить экологически вредное или небезопасное производство на новые технологии с использованием возобновляемых источников энергии. Причем это утверждение верно как для развитых, так и для развивающихся стран. Нынешняя система, напомню, действует так. Для предприятий устанавливается определенный лимит на выброс вредных веществ в атмосферу. Если предприятие превышает этот лимит, то оно должно либо изменить технологии, либо сократить производство, либо купить на рынке дополнительные квоты у тех предприятий, которые уже перешли на экологически чистое производство. Если эти квоты будут копеечные, то пропадает стимул проводить модернизацию производства. Легче купить, чем мучиться с новыми технологиями и делать капиталовложения. На данный момент, вернусь к статье в «Нью-Йорк Таймс», эксперты полагают, что рынок квотами к концу следующего десятилетия будет оцениваться в 3 триллиона долларов. Сейчас это 130 миллиардов долларов в год. Но так ли выгодно России продавать эти квоты по демпинговым ценам? И что представляет собой российский рынок парниковых газов? Эти вопросы моя коллега Людмила Телень задала финансовому аналитику Андрею Сотнику.
Эксперты продолжают обсуждать неоднозначные результаты климатической конференции, которая недавно закончилась в Копенгагене. Между тем, методы, которые до сих пор использовались в торговле квотами в рамках Киотского протокола, вызывают некоторые вопросы. Андрей Владимирович, что вас смущает в торговле квотами?
Меня смущает то, что о методах, которые использовали в торговле квотами на парниковые выбросы, как мировое сообщество, так и в целом Россия, в частности, на конференции не было сказано ни слова. Это, на мой взгляд, и предопределило практически крах всего этого мероприятия.
Подождите, вы не преувеличиваете? Что, собственно, конкретно вас не устраивает в торговле квотами?
Я бы сказал, конспиративный характер этой торговли.
Мне кажется, что вы намекаете на то, что торговля квотами была организована каким-то особым образом.
Напротив. На мой взгляд, эта торговля, к сожалению, велась так, словно бы мир и не слыхивал о печальных последствиях программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», которая вызвала войну в Ираке. А неплохо бы помнить, сколько скандалов породила эта программа и какое количество денег осело на счетах весьма сомнительных компаний и частных лиц.
Вы полагаете, что не хватало контроля со стороны международных организаций?
Да никакой контроль не спасет, если система в принципе выстроена так, чтобы исключить какую бы то ни было прозрачность. А в случае с квотами торговля ведется в той же традиции. В частности, от имени России были использованы традиционные методы торговли с помощью неизвестных кому принадлежащих офшоров и непрозрачных финансовых схем.
Вы можете это доказать?
Ну, например, еще 3 года назад, в 2006-м, «Газпромбанк» и «Дрезднербанк», один из крупнейших немецких банков, объявили о создании совместного предприятия по инвестированию в рынок торговли этими квотами. Для этого была организована на паритетных началах компания «Carbon Trade and Finance», «CKR», зарегистрированная в Люксембурге. Европейская комиссия одобрила создание этого совместного предприятия в декабре 2006 года.
И что тут, собственно, может вызывать вопрос? Уважаемые компании, участие Европейской комиссии, значит, контроль есть. В чем криминал-то?
А я разве говорил о криминале? Речь только о некоторых, скажем так, особенностях этого бизнеса. Компания зарегистрирована в Люксембурге, частная. Ее реальный владелец, или, как говорят специалисты, конечный бенефициар – частный инвестиционный фонд. Вполне вероятно, что у российского государства есть основания доверять этой частной компании, но у меня, как у российского налогоплательщика, возникает по этому поводу много вопросов. Например, такой. Какие гарантии того, что средства, вырученные этой частной компанией, попадут в российский бюджет? Или другой. Зачем этот непрозрачный финансовый механизм в принципе нужен мировому сообществу, уже получившему достаточно грязи от аналогичного исполнения программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие»?
Мы говорим о так называемой торговле парниковыми квотами или квотами на парниковые выбросы с финансовым аналитиком Андреем Сотником. Сам принцип организации этой торговли вызывает у него ряд вопросов. Андрей Владимирович, вы привели один факт, а говорите о системе торговли. Можно ли делать такие обобщения?
К сожалению, это далеко не единственный факт. Есть и другие. Один из крупнейших мировых инвестиционных банков Мэри Линч в конце февраля 2007-го подписал соглашение о стратегическом партнерстве с датской компанией с очень интересным названием «Russian Carbon Fund». Эта компания занята в торговле российскими квотами. Что в ней русского, абсолютно непонятно. Она зарегистрирована в Дании. Ее крупнейшими акционерами является инвесткомпания с Каймановых островов. А кроме того, американская компания и менеджмент. Позже часть этой компании перешли под контроль американского инвестиционного фонда «Колумбус Нова». И только тут обнаружился российский след. Ее контролирует проживающий в Швейцарии русский Виктор Вексельберг. Интересно, что именно эта датская компания со словом «русский» в названии контролирует 82 проекта по сокращению выбросов парниковых газов на российских заводах. И у меня все те же вопросы. Будет ли действующий под датской юрисдикцией фонд хоть что-то и конкретно что отчислять в бюджет Российской Федерации? Или миллиарды евро тихонечко перетекут в карман какого-нибудь очередного олигарха? Допускаю, что все это напрасные опасения. Но зачем же тогда создавать такие запутанные схемы?
Зачем?
В свое время в городе Одессе у известного предпринимателя Бенни Крика был специалист по кличке Мимокассы. И кличку эту он заслужил за свою так называемую умелость. Кого бы он ни грабил, денежек для Бенни это никогда не приносило. В результате не стало ни самого Бенни, ни его партнера. Так вот, что бы ни создавали отечественные власти от имени Российской Федерации в Дании с Люксембургами, Каймановых островах и иных зарубежных юрисдикциях, все это для приходной части российского бюджета, как мне представляется, будет иметь такой же результат мимо кассы.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала Людмила Телень. Говорит Радио Свобода.